Известно ли вам, что самая древняя книга в Библии датируется аж 1600 годом до нашей эры? А может быть поэтому, это книга Иова, может быть поэтому, в силу огромной временной пропасти, в Библии есть немало текстов, которые сложны для понимания, которые волнуют нас этим. Но тем не менее, один человек однажды сказал так: «Меня, знаете, мало волнуют те места из Библии, которые я не понимаю. Меня больше волнуют те места из Библии, которые я прекрасно понимаю». Именно в силу своей понятности, доступности, многие библейские повеления наводят на нас переживания, поскольку это накладывает на нас большую долю ответственности. И об одном из таких, на первый взгляд, понятных стихов я хотел бы говорить с вами. Я предлагаю открыть письмо апостола Павла к Римской церкви. Мы откроем 6 главу, 14 текст. 14 текст 6 главы послания апостола Павла к Римской церкви. Там написаны следующие слова: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Апостол Павел, обращаясь к христианам, находящимся в Римской церкви, пытается открыть одну библейскую истину, сущность которой заключается в том, что христианин не должен допускать в своем сердце господство греха. Когда читаешь этот текст, в контексте всего послания к римлянам становится ужасно, жутко и страшно, потому что ты понимаешь, какими ужасными, страшными, черными, темными красками рисует апостол Павел в предыдущих главах образ греховного человеческого рода. Мы с вами прекрасно помним, что в 3 главе апостол Павел подводит итог и говорит: мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано: нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Он пишет: гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Можно сказать больше. Апостол Павел в самом начале своего письма, в первой главе, а именно в конце, он перечисляет огромный такой букет греховных колючек человеческого рода. Он перечисляет более 20 грехов тех людей, которые не заботятся иметь Бога в разуме. Он пишет, что такие люди, они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Они исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Он говорит, что они злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. И вот когда все это читаешь, и потом приступаешь к 14 стиху 6 главы, ты просто стоишь как громом пораженный и думаешь: и как же теперь мне исполнить этот отрывок? Грех не должен над вами господствовать. А это вообще юмор или это действительно Павел так говорит? Этот вопрос, знаете, сродни тому, что реально ли купаться в воде, плавать по океану и при этом остаться сухим? Реально ли находиться среди людей, которые болеют чумой, находятся в ужасных болезнях и при этом остаться здоровым? Реально ли жить среди мира, который живет во грехе и при этом исполняет это повеление: грех не должен над вами господствовать? Ситуация с грехом на самом деле обстоит гораздо страшнее, чем мы можем себе представить. Давайте проведем небольшой эксперимент. Возьмем любого человека, ну хотя бы, например, вот Евгения Геннадьевича, и посчитаем, сколько примерно за жизнь он совершит грехов, при условии, что он будет совершать буквально 3 греха в день. Вот займемся такой грешной арифметикой. Задача будет решаться в 2 действия. Сколько грехов примерно совершит Евгений Геннадьевич? 3 греха в день – это довольно высокий уровень святости, скажем, уровень святости апостола какого-нибудь, или, скажем, Мартина Лютера, Фетлера и так дальше. 3 греха в день – один в слове, один в деле, один в мыслях. 365 – количество дней в году, мы умножаем на 3, получается больше, чем 1000. Второе действие. Мы 1000 округляем, умножаем, ну хотя бы еще лет 80, например, самое малое проживет брат. 80 тысяч грехов. Вы можете себе представить, какое огромное количество грехов? И как после этого мы можем сказать: я исполнил текст, грех не должен над вами господствовать. Но мы должны понимать, что господство греха и присутствие греха – это не одно и то же, это не тождественные понятия. Все дело в том, что христианин, который прощен Богом, оправданный Богом грешником, он освобождается от зависимости от греха, но не освобождается от присутствия греха. Это как, знаете, что-то наподобие того, что мы живем во плоти, но не по плоти. Мы живем на земле, но являемся гражданами неба. Мы живем среди греха, но не во грехе. И вот моя задача как проповедника сегодня раскрыть две истины, которые позволят нам, верующим во Христа, не позволять греху господствовать в нашем сердце. И апостол Павел приводит в этом отрывке две истины, которые помогут нам в этом. Он говорит: грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вы знаете, по поводу благодати существует разноречивое мнение. Что это такое? Что это за понятие? В чем заключается его сущность? Например, один студент, будучи христианином, однажды должен был говорить молодой аудитории, неверующей, о благодати, о Христе. Мы прекрасно понимаем, что любой проповедник старается говорить так, чтобы его понимало максимально большее количество людей. Не так ли? И вот этот человек, поскольку проповедовал молодой аудитории, он решил объяснить на их молодежном сленге, что такое благодать. Он говорит: молодежь, я вам сейчас легко на пальцах расскажу, что такое благодать. Есть такое слово? Он говорит: благодать – это вот халява. Вот мы спасены по благодати, мы спасены на халяву. Извините, может быть, за такое немножко молодежное слово. Но в этот момент у меня возник вопрос: можно ли так говорить о благодати? Справедливо ли такое определение? С одной стороны, как будто бы да, для молодежи, чтобы доступно было, понятно, стоит так сказать. Но все дело в том, что когда мы говорим об этом слове «халява», речь идет о том, что мы что-то получили бесплатно, что-то дорогое, что-то богатое, но при этом нам совершенно не важно, какая цена была за это уплачена. Главное, что мы это получили. Но когда речь идет о Христе, мы должны понимать, какой ценой, какими величайшими страданиями Христос специально для нас страдал ради того, чтобы мы были свободны от господства греха. Я предлагаю лишь некоторые отрывки из Писания, которые бы могут возвысить в наших глазах ценность смерти Христа. Апостол Павел в 5 главе пишет, что смерть Христа – это была смерть за нечестивых. Он пишет: «Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых». Он пишет, что это была смерть за грешников. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешными. Более того, не только за грех, за грешников, но и за грех он умер. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, мы помним, в самом конце сказано: «Не знавшего греха, то есть Христа, он сделал за нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Апостол Петр в своем первом письме, в 3 главе, пишет, что это была смерть праведного за неправедного. Он говорит: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Это была смерть проклятия от Господа. В послании к галатийским церквам Павел говорит, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву. Потому что написано: проклят всякий, висящий на древе. А ветхозаветный пророк Исаия, он в 53 главе, мы прекрасно помним, говорит, что это была смерть за грехи и беззаконие. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И несмотря на то, что он не сделал никакого греха, тем не менее Господь возложил на него грехи всех нас. Можно привести не только цитаты из Библии, раскрывающие сущность благодати, но и цитаты некоторых христианских писателей. Вы знаете, с некоторого момента я начал коллекционировать такими цитатами. Разрешите некоторые из них вам представить, чтобы, опять же, показать ценность Христа. Например, один из них, Афанасий Великий, личность небезызвестная, это один из отцов церкви, он говорит о воплощении Христа так: «Божье слово вочеловечилось, чтобы мы обожились». Другой, более современный христианин Макдональд, он говорит примерно эту же истину: «Христос, будучи Сыном Божьим по природе, стал Сыном человеческим, чтобы мы, будучи по своей природе сынами человеческими, стали сынами Божьими». Еще один из отцов церкви, Ириний Леонский, говорит, что Христос стал тем, что есть мы, чтобы мы сделались тем, что есть Он. Христос распростел руки свои на кресте и таким образом обнял, так сказать, всю вселенную. Можно много приводить таких красивых слов о благодати Христа, но этого уже достаточно для того, чтобы сказать следующее. Когда мы проникаемся подвигом Христовым, Его страданиями, нам становится легче освобождаться от господства греха. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, хочу подчеркнуть, но под благодатью. Тем легче становится освобождаться от гнетущего нас греха, чем больше мы понимаем, что закон несовершен, он не может дать нам силы для борьбы с грехом. И вы знаете, не об этом ли писал один из поэтов христианских, говоря о ущербности закона и о преимуществе благодати? Он оставил такие строчки. Послушайте: «Друг, давай-ка беги, мне закон приказал, но ни рук мне, ни ног он при этом не дал. Весть благая намного мне больше дала, предложила лети и дала два крыла. Вы знаете, мы сказали несколько слов лишь о благодати и о смерти Христа. После этого хочется задать вопрос самому себе и вам. Может ли после этого уменьшиться твоя ненависть к греху, к плотским помышлениям, после того, как ты вспомнил, что привело Сына Божьего на это позорное Голгофское место? Можешь ли ты хотя бы на мгновение уменьшить свою хвалу Богу за то, что ты благодаря простой живой вере освободился от господствующего греха и имеешь доступ к престолу благодати? Будешь ли ты продолжать упорствовать в своем грехе, быть непокорным Слову Божию? Будешь ли ты идти вслед своих похотей, исполняя желания плоти и помыслов, в то время как Христос отвергнул себя, был послушен Отцу и умер ради того, чтобы освободить тебя от господства греха? Наряду с тем, мы идем дальше, наряду с тем, что Павел говорит о благодати, как о силе, которая позволяет нам противостоять греху, Павел говорит также и то, что у нас есть другая причина, на основании которой мы можем быть свободными от греха. Что это за причина? Все дело в том, что Павел пишет: «Мы умерли для греха». 6 глава, 2 текст, посмотрите, пожалуйста. «Мы умерли для греха», пишет Павел. Как понимать этот отрывок? Уверен, что нужно зайти немножко издалека, с конца 5 главы. Вы знаете, Павел пишет и знакомит христиан с такой интересной закономерностью. Он говорит: по мере того, как умножается грех в мире, умножается благодать Христа. Чем больше преступлений совершается в мире, тем больше благодать приумножается. И вот некоторые люди, услышав об этом, руководствуясь этим, стали поступать следующим образом. Они сказали: буду больше грешить, чтобы больше получить благодати. Больше согрешил, больше получил благодати. Больше получил благодати, больше радуюсь, что Христос меня простил. Вот такая вот ущербная логика. И Павел, полемизируя с этими людьми, которых было немало, тогда и сейчас встречаются такие, он начинает свою 6 главу так. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И дальше отвечает: никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Причем вот это слово «никак», вы знаете, его такой перевод, что... Что ты вообще такое говоришь? Как ты мог такое сказать? Ни в коем случае, никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы во Христа крестившиеся, в смерть его крестились, пишет он. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Зная то, что Христос, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Он пишет: да не царствует грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. И дальше как раз таки прозвучал этот стих: грех не должен над вами господствовать. Итак, мы умерли для греха, и вы умерли для греха. Но, позвольте, грех может сказать нам: как ты посмел такое сказать, Андрей, что ты умер для греха? Разве нет в тебе греха непослушания? Или забыл, что у тебя появляются какие-то гнилые мысли? Разве не появляются у тебя гордость? Разве нет у нас гнева или другого какого-то зла? Как понимать этот текст? Мы умерли для греха. Либо мы неправильно понимаем этот текст, либо Павел был неправ. Наверное, скорее всего, мы неправильно понимаем вот в такой трактовке. Дело в том, что важно подчеркнуть, заметить, прошу обратить ваше внимание, мы умерли для греха, но грех не умер для нас. Чтобы понять лучше эту истину, позвольте привести вам одну иллюстрацию. Представьте себе, что вы являетесь водителем, и у вас очень такой злой, нехороший, деспотичный начальник. Вы работаете по ненормированному графику, он может вас вызвать утром, вечером на работу, хотя и платит он хорошо. И вот вы уже не можете его терпеть, но вам ничего не остается делать, как только на него работать. Вдруг вы решаете порвать с прошлым, порвать трудовой договор в клочья, сжечь его и начать новую жизнь. У вас это удалось, проходит неделя, вторая, третья, вы живете как в раю. Вас уже не докучает этот злой начальник. Вы на 27-м небе от счастья. Ну вот однажды раздается звонок, и голос начальника в трубке. Уже другой, такой аккуратный, ласковый, нежный, упрашивающий. Он говорит: «Слушай, Андрей, ты знаешь, мог бы выручить, пожалуйста? Нам нужна твоя помощь. Нужно вести начальника на объект. Мы заплатим тебе в 3 раза больше, чем до этого платили. А скажите, пожалуйста, имею ли я юридически право сказать, что нас с вами ничего не связывает? Трудовой договор уже порван. Я имею полное право это сделать». «Ну, я могу также, подавшись корыстолюбию, подавшись обольщению, искушению, согласиться, и, несмотря на то, что нас ничего не связывает, я могу снова подчиниться ему». Для чего я привел эту иллюстрацию? Эта иллюстрация призвана показать то, что, подобно тому, как вот этот водитель имел полное право сказать начальнику «нет», верно? Так же и мы, христиане, можем твердо сказать греху «нет». Знаете, когда я эту истину немножко уяснил, вы не представляете, насколько проще стало бороться с искушениями. Когда приходит какое-то искушение, ты говоришь: «Стоп, грех, я умер для тебя. Ты не имеешь надо мной никакой власти. Христос умер за все эти грехи для того, чтобы освободить нас от господства греха». Вы знаете, я встречал нередко таких людей, которые говорят иногда так: «У меня такой характер. Почему я должен исправляться? Ну, что ты называешь это грехом? Просто я такой родился, ну, примите меня таким». Но разве не было Евангелие написано именно для того, чтобы менять наш характер? О чем, как не о изменении характера, пишет апостол Павел, призывая в послании Колоссянам в 3 главе, говоря: «Отложите гнев, отложите ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг друга» и так далее и тому подобное. Вы знаете, сравнительно недавно я закончил чтение одной книги, чудеснейшая, шикарная книга, автор Иоганн Арнт, называется «Об истинном христианстве». И вот он там говорит о том, что мы должны умерщвлять свою плоть, умирать для греха, и говорит так, просто такие строчки, которые уже месяц, наверное, ношу в сердце, не могу не привести их вам. Он говорит: «Как может верующий во Христа пребывать в тех грехах, за которые Христос заплатил кровью и смертью своей, свою жизнью? Каким глубоким смирением и уничижением Христос искупил нашу гордость и честолюбие, а ты не перестаешь гордиться и не можешь насытиться мирской славой. Какую крайнюю нищетою Христос искупил любостяжание твое и серебролюбие, а тебе всего мало, и никакое богатство не насыщает тебя. Какой глубокой тоской и смертью Христос искупил сладострастие плоти твоей, а ты всю свою радость полагаешь в услаждение всей мертвенной плоти. Как же может быть услаждением твоим то, что для Христа Господа твоего было величайшим учением? Как может быть радостью для души твоей то, о чего душа Господа Христа твоего скорбела смертельно? Глубокой кротостью и высоким смирением Господь уплатил за твой гнев, вражду, ненависть, любомщение, огорчение ближнего. А ты так легко гневаешься, и мщение тебе так сладостно, даже сладостнее самой жизнью. Неужели столь вожделено тебе то, за что Христос, Господь твой, испил горькую чашу смерти?» Вот такие строки, которые помогут, думаю, нам умерщвлять себя каждодневно для греха. Потому что чем больше мы умираем для себя, тем больше живет в нас Христос. Чем больше распинается плоть, тем больше оживотворяется дух. Чем больше грешна наша природа, обновленная Духом Святым, умаляется, тем больше возрастаем мы в благодати. Чем больше низлагаются в человеке дела тьмы, тем больше человек просвещается. Чем больше мы умираем для мира этого, для похоти плоти, для похоти очей, для похоти плоти, для гордости житейской, тем больше Христос, Дух Святой, поселяется в нас и будет господствовать нами. В заключение хочу обратиться к двум категориям, находящимся в церкви. Сначала хочу обратиться к тем, кто еще не является прощенным человеком и является грешником. Хочу сказать следующее. Ты никогда не победишь грех, который находится в твоем сердце и является твоим деспотичным владыкой до тех пор, пока ты не познаешь Христа. Все дело в том, что мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим, потому что мы уже грешники по природе. Обращаясь к возрожденной части этого зала, к тем, кто имеют вмененную праведность Христа, я хочу сказать: да не царствует грех в смертном вашем теле. Как раньше мы предавали члены нашего тела, руки, ноги, язык, глаза, на служение греху, так ныне, говорит апостол Павел, представьте эти члены Богу в орудие праведности. Пусть наши руки, ноги, глаза, язык и прочие части тела, они служат Богу на добро, на распространение Царствия Божьего на земле. И грех пусть не господствует над нами. Мы сказали о том, что грех не имеет над нами власти, потому что произошло две смерти. Во-первых, Христос за нас умер, речь шла о благодати. А во-вторых, мы умерли для греха. Поэтому в заключение я предлагаю нам склониться, помолиться, прийти к Богу в молитве. И у кого будет желание помолиться вслух, можно это сделать. Аминь.